Мне повезло на добрых, хороших учителей, наставников, воспитателей. И первым, я считаю, это Заломов, который послужил прототипом Горькому для создания образа Павла Власова в знаменитой повести «Мать». Я был пионером, встречался с Заломовым. Он водил меня по местам, где проходили бои жандармерии с рабочими, с армовичами. Показывал мне кирпичные стены с испещренными следами пуль. Рассказывал мне о том, как после баррикадных боев Заломов, еще несколько сырмовичей и рабочих были схвачены. И Алексей Максимович Горький, рискуя всем, сделал так, что лучшие адвокаты на суде защищали Заломова. А когда его отправили в каторжную Сибирь, он помог ему бежать из Сибири за границу. И рассказ Заломова на меня произвел на всю жизнь огромное впечатление. Я был для него пионер, мальчишка вообще, который пришел, но я внимательно слушал и думал, простой сормовский рабочий. Стал героем произведения, которое знает весь мир. Какой характер, какая сила, какая вера. И от Заломова у меня пробудился большой интерес к самому Горькому. И дело не в том, что я там читал и перечитывал рассказы, но жизнь Горького, земляка, он нижегородец, я нижегородец, и она произвела на меня такое впечатление, что я решил идти по следам Горького. И я, закончив школу, бежал из дома, отправился в путь по ночлежкам, плоты, баржи, костры, ночевка под лодками, толпы беспризорников, каких-то бродяг, жуликов. И с ними я двинулся по всей Волге до Царицына. В Царицыне мы пересели на поезда, на крышах вагонов, под вагонами, под паровозами. Мы добрались до Донбасса. И в Донбассе я понял, что хорошие ребята, веселые ребята, но с ними я пропаду. И мы по-хорошему расстались, они пошли воровать, грабить, а я пошел в шахтеры. И шахтер, потом пастух, потом пас я коров у подножия горы Ахун в Сочи, потом сбежал, потому что меня хотели там женить на одной непманше, сбежал, стал кочегаром на пароходе Петр Великий, потом работал в порту в Одессе. И так вот это была жизнь по следам Горького. Это начитавшись Горького, я думал, что познание жизни вот такое должно быть. Сорму я уже знал, Нижний Новгород я знал, а это вот открытие страны. Я вернулся домой, стал учиться, а потом я имел возможность, уже повзрослев, став журналистом, я имел возможность сопровождать Горького, когда он приехал в Нижний Новгород, сопровождать его по Волге на буксирном пароходе «Клара Цеткин» до Казани. И я все время смотрел на великого писателя, как он, что его интересует. Потому что он вдруг говорит, одно окно, потом два окна. Это, оказывается, избушки баконщиков. Стоит избушка, наряхала одно окно, вдруг два окна. Он говорит, два окна. Баконщик – самый последний человек на Волге. И если советская власть сделала ему хату, два окна, непобедима советская власть. Короче говоря, вот Горький сыграл очень большую роль. Не меньшую роль сыграл Циолковский, которому я был направлен с «Комсомольской правды» для того, чтобы получить от него обращение к молодежи, строить аэроклубы и учиться летать на самолетах. А Циолковский сказал, мне надо строить аэроклубы, надо строить ракетоклубы. И так я был для него представитель «Комсомольской правды», он решил меня разагитировать. Это был такой волшебный разговор о ракетостроении, о полетах в космос, о завоевании... околоземного космического пространства человечеством. что я уехал совершенно ошеломленный, без этой, без обращения, за это получил я выговор, на меня все смотрели как на полный идиот, что уж от калужского чудака, как тогда считали, не мог привести обращение. Но это привело к тому, что я спустился в подвал дома 19 по Садово-Спасской улице в Москве, и я познакомился с Гирдом, с теми первыми людьми, которые же практически строили первые ракеты. И это уже было какое-то осязаемое представление реальности мечты. Значит, вот первая книга «Северное сияние», она вышла в 1946 году, сразу после окончания войны. Эта книга была таким открытием Норильска для читателей. Затем вышла моя вторая книга, вот «Пламя над Арктикой», это о Норильске. А книжке предшествовала серия очерков о Норильске, которая была опубликована в «Комсомольской правде». «Северное сияние» – это книга, которая имеет сложную и трудную судьбу. И это вполне естественно. Норильск не был обозначен на картах, а Норильске никто ничего не знал. И вдруг книга о городе. О городе сложной, трудной и мучительной судьбы. Надо было рассказать о Норильске и показать его так, что это нормальный город, в то время как это был город-тюрьма. И, конечно, эти сложности и трудности сначала озадачили редакцию, и милый редактор Черненко ходил, курил и думал, ну как это рассказать? Вот о таком-то, вот какой интересный человек, нельзя, он... Да, о таком тоже нельзя, и этом нельзя. И эти трудности все-таки были преодолены. Здесь решающую роль сыграл Авраам Павлович Звинягин. Он прочитал книгу в рукописи, потом прочитал верстку, и в конце концов, несмотря на всякие трудности, так мягко скажем, всякие трудности, препоны, которые стояли на пути, книга вышла. Она произвела, автору, может быть, и неудобно так говорить, но она произвела большое впечатление не потому, что там я ее написал и как написал, просто потому, что читатели вдруг увидели и узнали, что есть в нашей стране город, горно-металлургический комбинат, да еще где, за полярным кругом. Это была сенсация, потому что корреспонденты нас зарубежных газет сразу бросились в ТАСС, как туда попасть, как его снять, как о нем рассказать. Во всяком случае, один из корреспондентов английской газеты был в Норильске. Это был очень такой энергичный человек. И его репортажи о Норильске появились за рубежом. Затем вот вышла моя следующая книжка «Пламя над Арктикой». Думаю, что одной из особенностей этой книги являются две фотографии. Вот этот снимок я сделал тогда, когда никакого Норильска не было, когда впервые я очутился во время экспедиции летчика Галышева, когда мы попали на вынужденную посадку, и эта вынужденная посадка произошла вот в этом районе, около горы Шмидта. А этот снимок с той же точки сделан спустя 25 лет. Вы видите город. Такие разительные изменения. И мне хотелось рассказывать о Норильске в кино, по телевидению, по радио, в газетах, в журналах. Рассказывать о Норильске как о городе удивительном. Городе высокого человеческого духа и города величайших невзгод, трагедий, бед. Все это вот сошлось в Норильске. Этот город, ну, я сказал бы, феноменальный, необыкновенный, и второго, наверное, на свете нет. И как бы мы ни говорили о Норильске, мы никуда не уйдем от имени Звинягина. Это человек, о котором мало написано, мало сказано, но человек достойный самого большого внимания и глубочайшего уважения, я уж не говорю о благодарности за спасенные жизни, за то, что он принес какое-то освобождение многим людям, находившимся в заключении в Норильске. Забинягин своей властью, как заместитель наркома внутренних дел, он из всех лагерей по стране отбирал инженеров, ученых и направлял их в Норильск. И Норильск оказался таким полюсом, интеллектуальным полюсом, где сосредотачивались лучшие силы науки, техники. И так как вокруг ледяная пустыня, тундра, никто не убежит, то там и режимные условия были мягче, чем, предположим, на Воркуте или там на Беломорканале.
В Ухте с самого начала войны я была директором сажевого завода, который было очень трудно налаживать в северных условиях. Это единственный в мире завод в Заполярье, такого типа завод в Заполярье. По делам я довольно часто ездила в комбинат в Ухту. Это 100 километров. Оттуда возвращались на какой-нибудь попутной машине. Однажды в машине я ехала вместе с очень приятным молодым человеком, выглядевшим лет на 25. Так что и поверить было нельзя потом, что ему больше 25 лет. Мы с ним разговорились, он оказался очень интересным собеседником. Хотя потом я выяснила, что он бывший заключенный, но я приняла его ухаживание, потому что он все время попадался там, где я проходила. Мне говорили, что будьте осторожны, приятельство и еще какие-нибудь отношения с бывшими заключенными для члена партии недопустимо. Но вот было мне так с ним интересно, что я, или, может быть, я была чересчур смелая, но я все-таки допустила встречи, он приходил ко мне домой, и однажды он мне сказал, что давай поженимся. Я растерялась, потому что тут-то я поняла, что моему партийному билету может прийтись очень и очень плохо. Ко мне весь об этом романе достигла, конечно, всех вольнонаемных и Ухты, и дошла до Крутой. Ко мне прибегали сотрудники сажевого завода, особенно сотрудницы, говорили: «Жанна Михайловна, что вы делаете? Вам же это очень дорого обойдется». Но что занесло, и остановиться было трудно. Потом приехал в Ухту начальник комбината, генерал, серьезный и очень сердитый. Мы с ним были знакомы еще по Москве, где я экспертирую и проводила экспертизу сажевого завода, который они собирались строить. Он посмотрел на меня и сказал, что это вы там задумали? Говорят, у вас роман с бывшим зэком. Я говорю: нет, не роман, я собираюсь за него замуж. Это же вы же понимаете, чем вы рискуете? Это же безобразие, придется принимать меры. Ну, я, в общем, промолчала, но придется так придется. Меры были приняты довольно быстро, очень своеобразные. Он боялся меня просто прогнать, потому что я была командирована на завод Завинягину, заместителем наркома, и просто ухватить меня как-то он просто опасался. Поэтому он сделал очень своеобразный номер. Структура всех подразделений Ухты Жмлага, она была по правилам существовавшим в НКВД, она была в руках дирекции. И он через неделю закрыл наш завод. Он продолжал работать, но он написал, что ликвидируется самостоятельное подразделение сажевый завод, переводится на статус цеха, а директор завода, товарищ Карпачев, направляется в лабораторию кирпичного завода. Насчет Рябчикова ничего не было сказано прямо, Но пошли слухи, что его отправят на самые дальние газопромсы. Я дала телеграмму. Конечно, ни на какой кирпичный завод я не собиралась идти. Я дала телеграмму Аврааму Павловичу, что я прошу срочно вызвать меня. Приехала к нему. Он посмотрел на меня с любопытством и спросил, ну какой номер вы там откололи, что срочно сажевый завод нужно было переводить в другой вид. Я ему сказала, вы знаете, я вышла замуж за бывшего заключенного. А лучше вы ничего не придумали? Спросил он меня с усмешкой. Я говорю, да нет, вы знаете, вот так получилось. Во-первых, а во-вторых, вы знаете, я же понимаю, что он ни в чем не виноват. Авраам Павлович, вы тоже это понимаете. И он промолчал, потому что он это понимал прекрасно. Ну и что вы думаете дальше делать? Да вот меня нефтяники приглашают ехать в Уран. В Иран. На черта вам этот Иран, сказал. Там же грязно, там же болезни. Зачем это вам надо? Знаете, что я вам предложу? Сказал, немножко подумав. Поезжайте в Норильск. Вы ведь коксохимик? Да, я коксохимик. Ну, значит, там вам надо будет строить коксохимический завод. Еще очень интересно, мы, наверное, будем там строить завод искусственного жидкого топлива. А вашего журналиста мы возьмем с собой. Вы возьмете с собой, вернее. Ну, в общем, пошла телеграмма в Норильск. Сообщили в Норильское представительство о том, что, значит, поедут инженер-коксовик в качестве замначальника металлургстроя, которому принадлежал способ выжигания, способ получения кокса, и с ним журналист. Мы собрались, я собралась, вернее, а Евгений Иванович мне уже прислал телеграмму, что его командируют к тете. Так мы назвали условно дальнюю командировку. Так что телеграмма Завинягина была, конечно, генералу Бурдакову не очень приятна. И вот я купила билеты на всю свою семью. И в Кирове на заплеванной страшной платформе ночью 19 июня, я эту дату помню, потому что это день моих именин, я стояла на ступеньках и смотрела, где находится моя семья. С воплем «Мамочка!» подбежал ко мне мой сын, и я увидела узлы какие-то, ящики деревянные, на которых сидели моя мама и няня, которая меня сопровождала всю мою жизнь. И Евгений подошел ко мне.
С таким букетом,
да,
сирени.
С букетом сирени. Вот мы, значит, влезли в вагон, где уже заранее были места, и поехали.
Я был в Норильске в сложном и трудном положении, работал в КВЧ. У меня был пропуск во все лагпункты, и я имел возможность видеть и жизнь, и труд вольнонаемных, и видеть жизнь и труд заключенных. И на КРК, и на Угольном ручье, в любых местах. И приходилось встречаться на работе и в лагере с людьми, который вчера был генералом, вчера был выдающимся ученым, вчера был видным деятелем нашей культуры. И вот встречи, разговоры с этими людьми давали возможность, во-первых, как-то понимать и ту трагедию, которая произошла во всей нашей стране, которая коснулась и меня лично, и с другой стороны, видеть, что значит величие человеческого духа, и что значит вера в партию, вера в ленинские идеалы, вера в то, что ну, это пройдет и наступит время счастья, радости и успеха. И то, что Завинягин сделал в Норильске, важно еще и потому, что он сохранил для страны вот интеллектуальный потенциал. И когда сейчас появляются в связи с демократизацией, в связи с гласностью, появляются выступления Косаревой, которая была в Норильске, когда выступление ныне покойного Алексея Гарри, адъютанта Котовского с двумя орденами Красного боевого знамени, специального корреспондента «Известий», который был в Норильске и который благодаря Аврааму Павловичу Завинягину очень много сделал для развития научно-технической библиотеки. Когда сейчас открывается множество фамилий людей, которые там были и там работали, и, в общем, создавали силу и могущество Норильска, то становится понятно, почему в общем, в нечеловечески трудных условиях Заполярье, морозы, 12 месяцев зима, остальное лето. Ну, условия жуткие. И построен такой город. И все-таки решены сложнейшие научные, конструкторские, производственные проблемы и задачи. Я хотел бы особо выделить роль печати в условиях Норильска. В Норильске издавалась для вольноемных газета «За металл» и, кроме того, газета «Металл фронту» для заключенных. И кроме этой газеты, каждый день, и тут я потратил очень много сил и энергии для того, чтобы выхлопотать эту возможность, каждый день выходили маленькие бюллетени со строительства ТЭЦ, с РОРа, с БМЗ, с различных объектов строящегося комбината. И эти листовки имели не только производственные значения, там рассказывали о положении дел, выполнении плана, они имели большое, просто невиданное по значению и смыслу моральное, нравственное значение. Заключенный видел в этой листовке свою фамилию. У него срок 25 лет. И вдруг в листовке сказано, что он ударник, что он передовик, что внедряется его рационализаторское предложение. Или вот строитель ТЭЦ был Махновецкий, с моей точки зрения, просто выдающийся инженер, энтузиаст. Когда он увидел, я принес листовку своей фамилии, он заплакал. А он не из тех был, чтобы рыдать. Он заплакал, и я его понимаю. Значит, печать, война, во всем трудность, дикие ураганы, полярная ночь, в общем, условия жуткие. И в этих условиях, когда выходила листовка, я ее сам нес, ни курьеров, никого не было, сам же нес и сам раздавал ее, я видел, как вот это кусочек бумажки, как это листовка доходила до сердца, какое она имела огромное нравственное значение и придавала людям веру, что правда восторжествует. Значит, возникала и укреплялась вера, что восторжествует правда, и что нужно жить, нужно выжить, потому что правда восторжествует. Возвращение в строй – это всегда сложно и трудно, чтобы встать. А возвращаться после трагедии в свою редакцию – это было очень тяжко. Я приехал на трамвае после того, как Оксана Михайловна сказала мне, ну, счастливо, уезжай. Сел на трамвай, приехал. Наконец добрался до улицы Правды. Вот он, дом, из которого я исчез. Нажал кнопку в лифте. Горло схватило, не могу. Нажал кнопку, остановился, завис между этажами. Пришел в себя, поднялся на 6-й этаж. Иду длинный-длинный коридор, иду по нему. Все фамилии на дверях незнакомые. Юрий Жуков встретил меня так, как будто мы вчера расстались. И вообще ничего не происходило. Ну как, там здоровье, как Сусанна. Ну, садись. Хочешь, я тебе сейчас покажу, как все-таки немцы воюют против нас, агитацию показывают, мне там какие-то плакаты, фотографии. Он говорит, ну что ж, надо брать за дело. Пойдем Буркову. И мы пошли к Борису Сергеевичу Буркову, главному редактору «Комсомольской правды». Малоразговорчивому, очень сдержанному человеку, у которого есть качество, которое я лично ценю выше всего на свете. Если он сказал «да», то это «да». Если он сказал «нет», то хоть лопни, будет «нет». Вот мы пришли к нему. Я вижу, за столом сидит абсолютно незнакомый человек. Что-то пишет. Тогда работали до поздного часа. Красные глаза, он что-то поднимает голову. Долго на меня смотрел, вышел. Пожал мне руку, стал меня осматривать. Я понимаю, пришел человек с того света. Кто же он? Как он? Первый человек пришел с того света. Он долго меня так осматривал. Ну, я сел. Он сказал, ну, надо приняться за работу. Я сказал, да, я готов. Надо работать как следует, он сказал. А Жук мне сказал, и ничего не бояться. Вот так работает, как было. И вот это напутствие было для меня чрезвычайно важно, потому что я пошел по старому пути. Так как за меня ходатайствовал замечательный авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев, и тут истории, как он разговаривал со Сталиным, известны. Значит, Александр Сергеевич стал вводить меня в работу своего КБ. Отсюда я перешел на аэродромы в Тушино, потом на центральный аэродром, потом в Щелково. И сам себе внушаю, а чего бояться? Моя родина, моя земля, все мое. Возвращение в строй. Работа на переднем крае жизни – это дерзновение, проникновение к таким темам, как космос, авиация, атомная энергия, это пограничники, это подводный флот. То есть самое сложное, самое трудное, что есть в нашей жизни. Все это стало возможным не только потому, что там я был там смелый, значит, потому что было много хороших, смелых людей. Вот сейчас, когда говорят о временах сталинской тирании, когда говорят о эпохе застоя во время Брежнева, все-таки думаю, что многие упускают и неправильно делают, что не видят, что было много хороших, честных, смелых и добрых людей. Я бы ничего не мог сделать, если бы не было бесконечно смелой и отважной моей жены Сусанны Михайловны. Если не было бы всех людей, которых просто не хватило бы страницы и времени мне перечислять, которые помогали, доверяли, которые дали возможность мне совершать пути по Арктике и идти с первой экспедиции в Антарктиду, совершать перелет вокруг СССР, лететь на первом пассажирском реактивном самолете Прага-Москва-Пекин, совершать пути по пустыням, подниматься в горы, спускаться с водолазами, плыть на подводных лодках, видеть самые новейшие достижения науки и техники. Это все замечательно, но думаю, что самое замечательное из всего того, что предстало перед моими глазами, это был советский человек. Вот его гнули, вот на него наводили страх. Вот его загоняли в такое состояние, что сын доносил на отца, отец доносил до сына. Казалось бы, уже сталинизм довел до крайнего состояния весь народ. А люди выстояли. А сколько было хороших людей, которые рисковали всем, которые помогали, воодушевляли, нацеливали, помогали, еще раз помогали. И я думаю, что вот за все годы после трагедии, когда я увидел очень многое, самое замечательное, самое удивительное – это советский человек.
Евгений Иванович.
Умный, твердый, решительный и несгибаемый. Его сгибали, казалось бы, а он не согнулся. И это наше счастье, это наша радость, что вокруг и известное, и неизвестное, откровенно смелые и мужественные, и скромные люди, которые и составляют основу нашего общества, основу нашего народа. Это прекрасный советский человек.
Евгений Иванович, вы счастливый человек?
Да. Да, потому что прожито пусть сложное, пусть трудное, пусть полное лишений, тревог, опасностей и трагедий жизнь. Но это была жизнь, когда ты видишь величайшие достижения духа, когда ты видишь замечательных людей, которые олицетворяют человека с большой буквы, и когда рядом друг, товарищ, как же моя жена –